В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня слышать. Это уже последняя программа в этом уходящем 22-м году в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы начнем с вопроса и поздравления от нашего Юрия Сергеевича из Кушвы. Он поздравляет весь коллектив «Радио Воскресенье», газеты нашей православной, телеканала «Союз», желает здоровья и творческого просвещения наших грешных душ, как говорит Юрий Сергеевич, а Игорю Борисовичу персонально стоять на страже нашего здоровья. Вот такие пожелания и поздравления от Юрия Сергеевича.
Спасибо.
Да, и сразу у него вопрос, как всегда, интересный и необычный. Читаю книги о войне, и там упоминаются медпрепараты, в частности, бальзам Шостаковского и респифлан. Их использовали при ранениях. Есть ли эти препараты сейчас в арсенале медицины? Спрашивает Юрий Сергеевич.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за поздравления. Разрешите мне поздравить вас с наступающим Рождеством, пожелать вам самое главное здоровья. И вот на пути здоровья, на пути просвещения к здоровью стараться, чтобы сил не преуменьшалось, а только приумножалось нам. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы обсуждаем, они действительно вносят определенную лепту в наше представление о здоровье и дают хороший вклад. Действительно, вопросы профилактики, вопросы лучшего понимания болезней, заболеваний, которые мы обсуждаем, как показывает практика, это общемировая практика. На самом деле, какую бы проблему ни обсуждали медицинскую, очень часто на самого разного уровня конференциях, от региональных до международных, поднимается вопрос взаимопонимания и взаимодействия врача и пациента. И совершенно четко показано, что это один из основополагающих факторов, который определяет эффективность лечения, эффективность борьбы при самых разных медицинских проблемах. Если взаимопонимание есть, то эффективность лечения, она в разы выше по сравнению с ситуацией, которой, скажем так, или врач не имеет субъективной или объективной возможности посвятить время обсуждению проблемы и более простому толкованию этого состояния. Или у пациента сформировались свои представления в отношении заболевания, в отношении других каких-то составляющих. Ну, что та, что другая сторона, видимо, в общем, по субъективному или объективному состоянию на сегодня полностью слышат друг друга. Сам медицинский процесс, в общем, полностью теряет свою эффективность. И поэтому позвольте мне еще вместе с традиционными поздравлениями здоровья, бодрости духа добавить поздравления, связанные с нашими усилиями на пути взаимопонимания. И если этот путь мы с вами будем осуществлять и идти рука об руку, я уверен, что это на самом деле будет только взаимная польза. Непосредственно к вопросу Юрия Сергеевича по упоминанию препаратов, таких как бальзам Шостаковского или респифлан. Действительно, эти препараты были одними из самых популярных в прошлом веке, да, во время Великой Отечественной войны. Но, в частности, бальзам Шостаковского, он активно применялся и в 70-е, и 80-е годы, и в хирургических заболеваниях, для лечения воспаления кожи, для лечения ран и для лечения эрозии и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Дело в том, что вот этот бальзам, который и до сих пор зарегистрирован в нашей стране и используется и продается под названием «Венелин», это средство, которое оказалось, имеет некоторое свойство антибактериальной защиты за счет того, что оно снижало распространенность инфекции в ране, да, оно оказывало свое действие при кожных заболеваниях, раневых процессах. Но антибактериальные свойства бальзама Шостаковского оказывалось очень важным и для лечения гастрита и язвы. Ну, если в 70-е, 80-е годы врачи до конца не понимали, что гастрит и язва – это болезнь практически инфекционная, связанная с геликобактер-инфекцией, сейчас уже, мне кажется, очень мало осталось людей, которые не слышали о геликобактер-инфекции, очень мало, надеюсь, осталось людей, которые сопротивляются этому открытию, которое действительно перевернуло все представление. Я думаю, что многие люди моего поколения, старше, помнят, что на самом деле основными пациентами, которые находились в гастроэнтерологических отделениях, в терапевтических отделениях, это были пациенты с язвенной болезнью. Люди лечились месяцами, 1-2 месяца они находились в стационаре, в дальнейшем выписывались домой, и через 1-2 месяца опять поступали в стационар. То есть язвенная болезнь была одна из самых популярных, в кавычках, заболеваний, потому как она была одной из самых распространенных заболеваний, да, внутренних органов и желудочно-кишечного тракта однозначно. Посмотрите, что происходит сейчас. Пациентов с язвенной болезнью в стационарах нет. Пациентов с язвенной болезнью, как раньше было, это больше 10% популяции, то есть каждый 10-й человек вообще в популяции. Раньше была такая распространенность язвенной болезни, сейчас такого нет. Посмотрите, в окружении нет такого количества пациентов с язвенной болезнью, потому что эффективно научились лечить геликобактер-инфекцию. Почему? Потому что получили антибиотики. И поэтому антибактериальные свойства винилина, бальзама Шостаковского, конечно же, по эффективности оно абсолютно уступило место и значение современным антибактериальным препаратам. И как бы кто-то из нашего окружения с вами не ругал антибиотики, не относился к ним негативно, антибиотики – это целая эпоха, это достижение медицины, которая полностью перевернула на самом деле вообще систему здравоохранения и систему нашей жизни. Это факт. Многие не понимают или не хотят вспоминать, или сопротивляются очевидным вещам. Средний возраст жизни 100 лет назад был порядка 40 с небольшим лет. Средний возраст, да, были долгожители, люди доживали до 50, до 60 лет, но связано было тем, что средний возраст 40 лет, с тем, что люди умирали в первую очередь от инфекционных заболеваний. Пневмонии, осложнение язвенной болезни, которая связана с геликобактер-инфекцией, другими инфекционными состояниями. Ведь даже банальный гайморит или прыщик на лице, да, от которого умирали злокачественные фурункулы, от него умирали. Ведь есть известнейший композитор наш отечественный, который в свое время в прошлом веках умер просто от того, что у него прыщик на лице вскочил от локализации. И часть этого уму непостижимо, чтобы это привело к каким-то осложнениям, потому что есть антибактериальные средства. Поэтому нужно к ним относиться с огромным уважением, безусловно, и с огромным предосторожностью, назначая их по показаниям как таковым. Потому что мы, безусловно, имеем еще и, движение в другую сторону, когда антибиотики назначают направо и налево при простудных заболеваниях. У нас сейчас эпидемия гриппа, эпидемия простудных заболеваний, это вирусные инфекции, при которых антибиотики вообще никакого значения не имеют. Мы прошли с вами период, когда при коронавирусной инфекции всем назначали антибиотики. Для чего? Зачем? Поэтому при огромном уважении к антибиотикам мы должны понимать строго, для чего и зачем. А в этом плане взаимопонимание врача и пациента должно быть, конечно же, на очень высоком уровне. И получение антибиотиков, конечно, бальзам Шостаковского отодвинуло, больше, наверное, на полку истории медицины, хотя этот препарат есть, зарегистрирован, и в России может использоваться при определенных редких состояниях. Что касается лиспислана, это препарат, который получен из растительного сырья. Основное показание у него – это, регуляция некоторых легких стадий нарушение функции почек, но легких. Опять же, в период, когда не было современных лекарственных препаратов, которые могли бы регулировать функцию почек более эффективно. Он имеет регистрацию также в России, этот препарат, но фактически не применяется из-за того, что он уступил, конечно же, место более, значительно более эффективным методом лечения, как таковым. Ну, я уже не говорю о ситуации, когда медицина получила такой аппарат, как искусственная почка, и люди, которые раньше вообще не могли надеяться на эффективную помощь, сейчас, в общем, с помощью аппарата искусственной почки, безусловно, значительно более эффективно могут получать медицинскую помощь и значительно эффективнее бороться с этим серьезным заболеванием. В этом плане, конечно же, старые препараты, которые боролись с нарушением функции почек, они уступили место этим высокотехнологичным, но направлениям как таковым. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Екатеринбурга задает Нина Петровна. Как правильно подобрать ортопедические стельки? Много лет их ношу, а пользы нет.
Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что, безусловно, человек, использующий ортопедические стельки, должен чувствовать и ощущать эффективность. Если эффективность применения их нет, то, безусловно, возникает вопрос, насколько эффективно были они подобраны, самостоятельно ли, медицинским ли специалистом. Да? И в этой ситуации очень важно, если есть возможность обратиться к квалифицированному специалисту, который имеет специальное образование, колоссальный опыт по этапам выбора и по подбору ортопедических стелек, потому что та информация, которую я ниже вам представлю, она, ну, к сожалению, достаточно сложна, может быть, для восприятия и не является таким простым каким-то алгоритмом, простыми этапами, которые позволят, знаете, вот прийти и выбрать для себя вот именно эти стельки как таковы. Потому что, когда речь идет о, значит, выборе ортопедических стелек, там пунктов, которые предусматривают учет, огромное количество. Но, во-первых, это размер. Ошибка при выборе размера может привести не только к снижению полезного эффекта или его полного отсутствия, но и к нанесению даже отрицательных аспектов ношения стельки. Стелька должна плотно лежать в обуви, чтобы предупредить смещение или образование складок во время ходьбы. При этом форма поверхности, на которую вот опирается свод стопы, должна соответствовать рекомендации врача. Не все знают, как подобрать размер ортопедической стельки, чтобы выполнить эти требования. Самая распространенная ошибка заключается в подборе стельки к определенной обуви. То есть вот вы носите обувь, вам удобно, она уже, ну, приобрела определенный размер. Но на самом-то деле выбирать нужно по размеру стопы стельку, а после этого уже подбирать подходящую обувь, и все скажут, что, ну, знаете, мы так не делаем, это нам неудобно, вот у нас есть обувь, и мы вот в эту обувь на самом деле осуществляем. Это вот принципиальный момент, с которого начинается разговор любого специалиста, ортопеда, который является, безусловно, еще раз подчеркиваю, основополагающим специалистом и в рамках действительно оптимального выбора. Второй параметр. Вообще ортопедические стельки имеют две такие очень большие категории. Это профилактическая категория, то есть снижение риска развития того или иного заболевания. Да? Ну, например, люди с избыточной массой тела, люди, имеющие профессию, что называется, большую часть рабочего дня на ногах. Да? Ношение обуви выше, чем физиологически допустимый каблук, то есть очень высокий каблук, как таковой, и низкий каблук, да, беременные, спортсмены. Вот этой категории людей, безусловно, профилактическое ношение стелек крайне важно, потому что у них избыточная нагрузка на стопу, а ведь в стопе есть несколько сводов, которые обеспечивают амортизацию, распределение нагрузки как таковой, да, и у этой категории людей есть очень высокие риски развития того или иного заболевания стопы. Но следующая категория – это лечебные ортопедические стельки. И вообще-то лечебные ортопедические стельки – это, ну, исходя даже из названия, это медицинские изделия, которые должен подбирать специалист. То есть это минимально должно быть образование, понимание, в отношении какого состояния. Ведь есть три наиболее частых проблемы, в отношении которых лечебно-ортопедические стельки применяют. Плоскостопие, допустим, да, какое оно, продольное, поперечное, да, вальгусная деформация, да, косточка, что называется, пяточная шпора. И там совершенно разные подборы идут. Еще раз повторюсь, продольное, поперечное или смешанное, даже комбинированное плоскостопие подбирается, соответственно, вот ортопедическая стелька, вот, соответственно, такого характера. Как и при вальгусной деформации, при пяточной шпоре. И невозможно даже при вот такой поверхностной беседе сказать человеку, что вот вам нужно вот соответствовать вот с этими аспектами подобрать это. Но даже этот аспект на самом деле является, ну, скажем так, поверхностно не индивидуально ориентированным, потому что в сложной ситуации или при развитии уже высокой степени заболевания на самом деле подбираются, разрабатываются индивидуальные ортопедические стельки. Это факт. То есть когда врач совершенно четко выписывает по параметрам, соответственно, стельки как таковые. Я уже не говорю, что ортопедические стельки делятся и по материалу, значит, да, и по тому, что они зимой и летом должны быть и своих характеристик различные, как таковые. Вот. Поэтому, уважаемая Нина Петровна, я, конечно же, считаю, что, если вам интересно мое мнение, что если нет эффекта, это повод для того, чтобы, безусловно, все-таки обратиться за квалифицированной помощью к ортопеду для того, чтобы действительно подобрать уже более оптимально, индивидуально подобранные для вас медицинские изделия. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от нашей слушательницы из Белоярского района. В Евангелии упоминается такая болезнь, как проказа. Что это такое? Существует ли она в наше время?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, проказа, или наиболее часто в медицинской среде используется термин лепра, это разновидность хронического инфекционного, это очень важно знать, потому что как только выявили инфекционный характер заболевания, совершенно по-другому стали на него посмотреть, инфекционного заболевания, особенностью которого является формирование особых тканевых изменений, так называемых гранулем, да, вот, вызванных микроорганизмами, микобактериями, очень близкими, да, по вот некоторым позициям к туберкулезу. Ну, микобактерии, вызывающие лепру, имеют другое название, имеют другие характеристики микобактериям лепра, но самое главное, что мы должны понимать, это хроническое инфекционное заболевание. Поражается кожа, периферическая нервная система, иногда глаза, верхние дыхательные пути. Но официально лепра отнесена Всемирной организацией здравоохранения в группу так называемых забытых болезней. Одной из характеристик вот этих забытых болезней является, безусловно, ее, в хорошем смысле слова, катастрофическое снижение распространенности этого заболевания. Потому что если мы посмотрим, скажем, на статистику, то статистика в 90-х годах прошлого века показала уже, что в течение, скажем, с начала 90-х годов до конца 90-х годов заболеваемость проказа в всем мире снизилась с 10-12 миллионов до, ну, порядка где-то 2 миллионов. То есть буквально за десятилетие снизилось в 5-6 раз. И это, безусловно, очень замечательные вещи. Ну, сейчас в мире вот последние годы регистрируется, ну, несколько сот тысяч случаев, при всем при том, что мы помним, что население сильно растет, и оно уже давно, значит, и, да, составляет значительное количество населения. Ну, в Соединенных Штатах Америки ситуация с регистрацией показывает, что, скажем, ежегодно регистрируется порядка 170 с небольшим случаев. Вот в странах, которые ранее входили в Союз Советских Социалистических Республик, вот максимальное значение 2500 человек было зарегистрировано где-то в начале 60-х годов. Ну, а в России в 2007 году официально не просто зарегистрировано, а всего было на учете, и всего проживало 600 больных проказов. То есть это, конечно же, очень-очень, значит, маленькая, очень-очень маленькая цифра. Из новых случаев зарегистрировано было с 97 по 2007 год всего 43 случая вот в России. В России, безусловно, это показатель резкого снижения заболеваемости. Ну, что касается самого заболевания. Заражается человек от больного человека, причем на самом деле это должен быть плотный, близкий контакт, на самом деле это невозможно, какой-то кратковременная встреча или там случайно проходя по улице заболеть, значит, лепра, это невозможно, это должен быть такой плотный, длительный контакт. Заражение происходит преимущественно воздушно-капельным путем, то есть это не контакт, значит, не через кожу, это воздушно-капельный путь как таковой. А самое значимое, что мы должны понимать и представлять, это то, что в настоящее время лечение проказа, оно, в общем, достаточно эффективно разработано, лекарственные средства, которые убивают и инфекционные агенты, приводящие к развитию лепры, и, как показывает практика, вот курс терапии в течение первого месяца уже приводит к полной инфекционной безопасности человека, если он заболел лепрой. Ну и современная терапия практически не показывает риска рецидива. То есть, в принципе, люди наблюдаются, да, но они находятся под медицинским наблюдением определенный период, но ситуация не возвращается как таковая. В основном это состояние заболевания наблюдается все-таки в ряде регионов мира, таких как Южная Азия, Индия, Непал, в некоторых районах Бразилии, Восточная Африка, Мадагаскар, Мозамбик, западной части Тихого океана. То есть, в общем, остались некоторые такие вот напряженные очаги эпидемические, но они абсолютно не вот распространены по всему миру. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос от этой слушательницы из Белоярского района. У меня астма. Использую препарат Астмапент. В инструкции прочитала, что это лекарство может вызвать синдром мгновенной смерти. Как мне быть?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, бронхиальная астма – это хроническое заболевание, при котором происходит аллергическое воспаление в слизистой бронхов. То есть, по сути своей, по большей части людей, страдающих бронхиальной астмой, имеют определенный неблагоприятный аллергический фон, и тот или иной аллерген, находясь вот в слизистой бронхов, вызывает аллергическое воспаление. Это, в свою очередь, приводит к гиперреактивности бронхов, то есть к тому, что бронхи могут реагировать на внешние факторы бронхоспазмом, то есть сужением бронхов, да, выделением секрета бронхиального, все это проявляется приступами одышки, до удушья и кашля. Это распространенное, к сожалению, заболевание бронхиальной астмы, в силу того, что и распространена аллергическая реакция в популяции людей как таковых. Но бронхиальная астма – это, опять же, показатель, насколько изменилось качество медицинской помощи за последние годы. У меня как-то, да, вот в сегодняшней передаче в исторический экскурс достаточно часто память отсылает с показателями, как было раньше, как сейчас. Я вспоминаю людей с бронхиальной астмой, которые находились ранее в пульмонологических отделениях. Они занимали основную часть, на самом деле, коек в пульмонологии, в терапии. Почему? Потому что вылечить бронхиальную астму раньше было невозможно. Лечение было очень таким ограниченным на самом деле. И люди достаточно быстро доходили до гормональной терапии, до преднизолона. Это имело ряд нежелательных эффектов как таковых. Вот. И контролировалась бронхиальная астма очень тяжело, и к инвалидности это приводило очень быстро. В силу того, что были разработаны современные лекарственные препараты, люди с бронхиальной астмой сейчас совершенно достоверно живут столько же, сколько и люди без бронхиальной астмы, если они лечатся и выполняют медицинские рекомендации врача. Поэтому совершенно четко нужно здесь понимать важность действительно вот, взаимодействие с врачом, важность медицинских школ, есть специальные астма-школы, скажем, вот в городе Екатеринбурге, это при 33-й больнице, да, астма-школа долгие годы существовала и функционирует как таковая. Поэтому здесь, безусловно, это значимый и очень важный аспект понимания болезни и как с ней бороться. Для лечения бронхиальной астмы существуют две группы препаратов. Одни группы препаратов – это препараты, которые снижают это аллергическое воспаление. Они принимаются планово, постоянно. А вторая группа препаратов – это препараты, которые снимают спазм, снимают удушье как таковое. И вот, в частности, к этим препаратам относятся препараты, действующие на рецепторы, и, в частности, астмопен как таковой. Дело в том, что в отношении этих препаратов предосторожность бывает чаще всего связана с тем, что люди неэффективно и не по схеме им используются. Наблюдается ситуация, когда люди не по протоколу, то есть вот врач сказал, что нужно этим препаратом использовать от 2 до 4 раз в день. А если нет, то приходите, мы подберем вам более, значит, следующую ступень базисной терапии. Но люди по забывчивости или невнимательности, необразованности иногда вот, используют вот эти препараты для расширения бронхов значительно чаще. И практически, ну, бывают ситуации, я наблюдал, когда пользуются ими там, в течение 2-3 часов, ингалируя каждые 15-20 минут как таковую. И что приводит к обратной ситуации, когда они не просто действуют, они наоборот блокируют рецепторы и бронхи не работают. Поэтому во многом эта ситуация зависит от правильного выполнения рекомендаций врача. Если врач рекомендовал этот препарат, он совершенно уверен в важности и нужности. Дело в том, что очень часто в силу своей тревожности, в силу своих сомнений, да, мы ищем те или иные аспекты безопасности приема лекарственных препаратов. Это одна из наиболее популярных тем, обсуждаемых в медицине, тем по поводу того, что а надо ли не надо пить препараты от давления, да, потому что вот в них написано, что у них какие-то нежелательные явления. А надо ли не надо принимать препараты, допустим, от бронхиальной астмы, если у них есть вот такое указание, что может быть такие вещи. Дело в том, что те нежелательные явления, которые описаны в инструкциях, их фирма-производитель обязана указать, если оно встречается даже у одного на несколько сот тысяч человек. Это может быть, и вы сами понимаете, вероятность с точки зрения математической как таковая, в общем, уже имеющая какие-то следовые значения вот, по вероятности как таковой. И с другой стороны, страх принимать препараты и страх, который ограничивает применение препаратов, к чему приводит. Я каждый раз привожу этот пример. Процент инсультов на фоне гипертонической болезни, скажем, в европейских странах и в Российской Федерации несопоставимо больше у нас. Почему? Потому что у нас нет правила принимать антигипертензивные препараты систематически и как указал врач. То есть, если он сказал, что надо пить в ближайшие годы и длительно, значит, надо пить. Но, к сожалению, как вы знаете, самая модная ситуация – это пить по головной боли или пить, когда вот я считаю необходимым. А вдруг будет нежелательное явление. Ну, нежелательных явлений, конечно же, будет меньше, если человек принимает не систематически, но продолжительность жизни у такого человека из-за инсульта совершенно непосопоставима, меньше опять же. Поэтому не нужно, безусловно, здесь вот брать не соответствующую, не профессиональную ответственность за изменение схемы терапии. Прошу вас, конечно же, внимательно читать инструкцию и эти вещи, если вас беспокоит, обсуждать, но если у нас есть возможности, и вы считаете значим мое мнение, то я вот объясняю вам ситуацию, связанную с тем, что любой, даже редко встречающийся нежелательное явление описывают в инструкции. Это абсолютно не значит то, что это встречается часто. Это, я еще раз повторяюсь, даже один случай на несколько сот тысяч применений в клиническом исследовании, если встречается, обязано внести в инструкцию. Правда, за рамками этого внесения очень часто мы, врачи, понимаем, что это может быть совершенно случайное совпадение. Это часто и бывает. Написано, что вот лекарственный препарат может вызывать такие нежелательные явления. лечишь 30 лет и ни разу не видел этого нежелательного явления как такового. Поэтому с точки зрения безопасности всегда мы держим руку на пульсе, но здесь нужно понимать, что это прерогатива, которая имеет свои характеристики, ее оценивает как такой врач. Поэтому если врач рекомендовал, да, значит, взял на себя ответственность и психологическую, и профессиональную, и юридическую, то он, безусловно, здесь в этом плане уверен, нужно выполнять рекомендации.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от Людмилы Ивановны из Екатеринбурга. При ишемической болезни сердца устанавливают стент и после этого в течение года назначают препарат аспирина. Как быть, если человек не переносит эти лекарства? Существуют ли такие стенты, которые не требуют приема аспирина? И в каких медцентрах Екатеринбурга это делают?
Уважаемая Людмила Ивановна, действительно все стенты, которые устанавливают при ишемической болезни сердца, цель которых в свою очередь является расширение сосуда, то есть на самом деле лечение, если так можно сказать, атеросклеротической бляшки, да, как таковой, то есть восстановление кровотока, они делятся на покрытые, те, которые имеют низкий риск образования, тромбообразования, непокрытые. На самом деле установление этого стента и выбор того или иного зависит во многом от технических особенностей, да, и от особенностей организма. В данной ситуации непосредственно врач, который готовит к этой манипуляции, выполняет эту манипуляцию, он взвешивает все за и против, показания, противопоказания, возможности клиники, технические аспекты в рамках установки вот этого стента как такового. Но в подавляющем большинстве случаев, даже если стент имеет специфическое покрытие, предотвращающее образование тромба, препараты профилактически назначаются. Дело в том, что это известная ситуация, нежелательные явления при развитии аспирина. При всем при том, что аспирин действительно он осуществил очень качественный скачок в лечении ряда сердечно-сосудистых заболеваний, у него есть нежелательные явления, связанные в первую очередь с риском образования эрозии, язв. Он может вызывать боль в желудке, да, может вызывать ряд других нежелательных явлений. В общем, процент, как показывает статистика, может быть не маленький, 20-30% людей могут действительно относиться к категории людей с плохой переносимостью аспирина. Это не значит, что у всех, но категория высока. В этой ситуации протокол ПРООСТ и лечащий доктор при непереносимости аспирина назначает другой класс препаратов, да, который также обладает свойством предотвращать слипание тромбоцитов, то есть предотвращать первый этап образования тромба. То есть речь идет о таком классе препаратов, как антитромбоцитарные препараты, антиагреганты, да, вот, клопидогрель, в частности. И, как правило, назначают иногда даже и комбинацию этих двух ситуаций. Но, безусловно, я не выдаю вам рекомендации, не имея на это оснований и права. Но говорю, что замена абсолютно эффективна и есть, потому что заменители аспирина, они имеют значительно меньшее количество нежелательных явлений, они могут являться заменителями аспирина. Но, правда, аспирин все-таки по эффективности, по некоторым позициям, считается на первых ролях ситуации выбора как таковой, а при непереносимости назначают вот замену другие, значит, препараты из группы антиагрегантов. Если невозможно это, то врачи могут и имеют и вторые, и третий этап резерва как таковой, поэтому здесь совершенно не тупик в рамках вот решения этих ситуаций. Назначать и устанавливать стенд без приема этих препаратов, как правило, это очень индивидуальная ответственность врача на самом деле и не применяется, потому что какой бы стенд ни был суперсовременный с какими-то составляющими, ситуация лекарственного сопровождения, она регламентирована с точки зрения пользы для пациента в рамках тех или иных клинических рекомендаций. Ну а на самом деле установление стента проводится и, скажем, в 33-й больнице, и в областной больнице, и в кардиоцентре. Да, я думаю, что здесь выбор-то не столько зависит от аспектов вот, как таковых, потому что все центры, которые я знаю в Свердловской области, занимаются этими процедурами, имеют очень высококвалифицированный набор персонала и аппаратуры как таковой, здесь, безусловно, нужно с лечащим врачом посоветоваться, где ситуация оптимальнее с точки зрения доступности и направления будет наиболее выгодна для вас. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас на сегодня последний вопрос от нашей слушательницы из Белоярского района. У Поля Брега есть книга «Чудо голодания», где говорится о пользе голодания. Протоиерей Григорий Григорьев говорит о посте и его пользе. Действительно ли полезны полные голодания, а также частичный отказ от пищи, как при посте?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, очень интересный вопрос. Я хотел бы его на несколько составных частей разделить. Первое, это, безусловно, вот у Поля Брега есть подтверждение, да, ситуации, говорящей о полезных свойствах для голодания. Но на самом деле ту систему, которую предлагает этот автор, я лично и большинство медицинских специалистов не разделяем, потому что она выбрана вот абсолютно без какой-то вот доказательной системы. То есть те предположения, представления, которые он делает, это сродни каким-то вот несистемным личным, знаете, может быть, каким-то художественным измышлением. Вот почему именно в такой-то периодичности, почему именно так-то, обоснований никакого нет. И поэтому эта система на самом деле она не содержит под собой научно-методической базы. Поэтому можно это читать, можно анализировать, использовать в качестве литературы для собственного развития, но использовать это как руководство действию вам решать, безусловно, но медицинское профессиональное образование не позволяет и не рекомендует абсолютно. Что касается пользы голодания, думаю, что здесь ничего нового нет, потому что на самом деле эти аспекты периодически обсуждались и развивались в медицине. А самое главное, что и с точки зрения медицины, основанной на доказательствах, получены результаты эффективности интервального голодания, когда действительно люди средней и старшей возрастной группы, применяющие интервальное голодание, имеют более лучшие показатели здоровья. Я думаю, что и эти-то аргументы научные, может быть, не являются столь принципиально значимыми и важными, когда мы на практике-то видим, насколько это полезно. Даже в реальной клинической практике, не занимаясь какой-то систематизацией, не занимаясь какими-то супернаблюдениями, совершенно четко мы с вами знаем, что есть так называемые алиментарно зависимые заболевания. Болезни, связанные с весом. Например, гипертоническая болезнь. Доказано, что если человек худеет, у него давление снижается, у него потребность в лекарственных препаратах снижается. Попробуйте на себе, на родственниках, и вы видите эту замечательную вещь. Вторая ситуация. Сахарный диабет второго типа. Люди, которые восстанавливают нормальную массу тела, они полностью могут отказаться от препаратов, которые применяются при сахарном диабете. Естественно, это должен решить врач по показаниям, но на самом деле это не редкая ситуация, когда потребность в препаратах снижается однозначно, или препараты могут люди могут перейти на поддерживающую терапию. Деформирующий остеоартроз, заболевания суставов, снижение массы тела однозначно приводит к улучшению профиля течения этого заболевания. Я как специалист в области гастроэнтерологии могу сказать, жировая болезнь печени, которая приобретает просто колоссальную распространенность. 30% населения уже по некоторым исследованиям страдают ожирением печени. И ожирение печени также приводит к циррозу, как и алкоголь. Это факт. И что мы видим? Вот, ситуацию, которую обсуждали на консилиуме. Пациентка плюс 20 килограммов имеет, не помогают ей препараты, перепробовала все гепатопротекторы, рекомендуем, наконец-то, в общем, доносим важную ситуацию, начинает худеть, у нее полностью восстанавливается функция печени, полностью. Поэтому вопрос о голодании – это вопрос, который на самом деле имеет несколько важных аспектов. Первое – это вопрос стабилизации массы тела, приведения в норму. Если у человека нормальная или даже несколько недостаточная масса тела, ему голодать нельзя. На самом деле, то есть важна золотая середина. люди, которые имеют нормальную массу тела, нормальные показатели метаболического обмена, давления, сахара, другие ситуации, они должны поддерживать нормальный процесс пищеварения, а не голодать. Здесь это уже несет не совсем пользу как таковой. А вот людей с избыточной массой тела с ожирением это, безусловно, крайне важно. К сожалению, у нас избыточная масса тела стала нормой, абсолютной нормой. У нас людей с нормальной массой тела, к сожалению, очень мало. Потому что нормальная масса тела – это идеальный параметр здоровья и долголетия как такового. Вот. Поэтому вопрос о голодании обсуждается, признается его важность. Полное голодание разрешено только под наблюдением медицинского работника, потому что на самом деле голодание более суток – это уже ситуация, которая может нанести ущерб, а двое суток – это ситуация, которая уже заведомо имеет определенные риски. И здесь нельзя, безусловно, желая осуществить те полезные вещи, нанести вред своему организму как таковому. Вот. Ну, а пост в этой ситуации, безусловно, я говорю только о составляющей элементах питания, мы же понимаем, что это только часть, и крайне незначительная часть, и мы обсуждаем только с медицинской точки зрения, а вот пост физический с точки зрения питания, это, безусловно, по мнению большинства врачей, по личному мнению, это ситуация наиболее оптимальная для ситуации регуляции тех нарушений, в которых живет на самом деле современный человек. И, безусловно, это с медицинской точки зрения имеет большое и важное значение. Мы на одной из передач с вами вот об этом вопросе судили немножко так вот с точки зрения фактов доказательства. Да? Люди часто спрашивают ведь, а каковы доказательства того, что вот соблюдение поста имеет большое значение, и насколько это важный аргумент, насколько он истины судить вам, но мы тогда с вами посмотрели длительность жизни оптинских старцев и сравнили со средним возрастом людей того времени. И увидели, что они живут значительно дольше. То есть соблюдение канонов, соблюдение поста – это, безусловно, очень важный аспект и физического существования, физической жизни человека в этом мире. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы сегодня. И в конце программы просим ваших наставлений, советов вот уже на уходящий год, на новогодние праздники и некую обрисовку ситуации.
Спасибо. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем находиться в эпидемии вирусных заболеваний. Вот сейчас на первой роли вышел грипп, да, это совершенно очевидно. Высокая температура, боль в мышцах, высокая интоксикация – это вот такие наиболее классические проявления гриппа. Мы с вами все хорошо помним и знаем, что меры профилактики, они известны. Вакцинация, штамм циркулирующего гриппа известен, да, и вакцины, которые применяются сейчас, они как раз идеально подходят к этому штамму. Маска при посещении общественных мест имеет очень большое значение, хотя, конечно же, она полностью не гарантирует от заражения гриппом, особенно когда человек болеет в семье, и вы постоянно с ним контактируете. Маска не может дать 100% гарантию, но она резко снижает концентрацию вируса, а ведь концентрация вируса во многом определяет степень тяжести, и поэтому человек может заболеть, но уже степень тяжести будет значительно меньше, если он соблюдает ношение маски. Второе. Эффективные меры профилактики – это капли интерферона в нос. Если человек в окружении заболел и находится вот в доме, в квартире, где вы находитесь, конечно, идеально выделить ему отдельное помещение, проветривать, значит, кормить, обеспечить уход, возможность, да, действительно вот находиться в комфортных условиях как таковых. Безусловно, диагноз ставит врач в каждой конкретной ситуации, особенно если есть средне-тяжелая форма течения, температура выше 38 градусов, больше 2 суток, кашель, чувство нехватки воздуха, другие вирусные инфекции могут, безусловно, здесь вот во всем пейзаже той эпидемии, которую мы видим, находиться. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны в отношении этой эпидемии. Маски, обработка рук, социальная дистанция – прививка. Все это имеет большое значение, как и основные меры по поддержанию иммунитета. Сон 7 часов в день, ходьба на свежем воздухе по возможности, позволяет здоровье, время, возможности питания, поливитамины. Если соблюдаете ограничения в питании, имеет свое значение поливитамины, витамин D, в том числе мы неоднократно об этом говорим, это имеет очень большое значение. А в заключение, если позволите, уважаемые сотрудники радио, уважаемые радиослушатели, поздравить вас с наступающим Рождеством, пожелать вам в первую очередь здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, радости в душе. Не болейте, берегите себя. Храни вас Господь.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович. Вас с наступающими праздниками. Очень надеемся, что и в следующем году, вот как сказал Юрий Сергеевич, вы будете стоять на страже нашего здоровья вместе вот с нашим медицинским городком. Так что будем здоровы, будем живы и будем работать дальше. Спасибо, с праздниками вас.
Спасибо. С Божьей помощью будем стараться дальше трудиться во славу и на пользу.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.